Хорошо, друзья, слава Богу, мы начали немножко с первой сессии. Первая сессия у нас называлась «Ради чего?». «Ради чего?» И мы посмотрели с вами на Евангелие Христово и на Господа нашего Христа, ради которого стоит жить и служить, и созидать семью свою. Хорошо, вторая сессия, которая у нас начинается сейчас, она называется «Почему так трудно?». «Почему так трудно?». И мы здесь поговорим с вами о цели брака. Первое, что у нас есть там в конспекте, который я вам дал, неверное восприятие брака. Неверное восприятие брака. Мужчины и женщины, вступая в брак, как правило, строят в своем воображении совершенно другую картину, чем та, которую они встречают в реальности. Молодые люди представляет, что рядом с ними будет человек, который будет их во всем понимать, а не так, как их родители и сверстники, который будет их любить, который будет о них заботиться, с которым они будут вместе проводить много времени. Они будут смеяться, они будут путешествовать, они будут развлекаться и общаться. Со временем, если все будет идти хорошо, у них появится уютный домик, в котором они будут принимать гостей и растить своих послушненьких детей. Как правило, примерно вот такие есть мечты и ожидания. Думая о семье, люди представляют себе отношения, которые будут приносить им радость и удовольствие. Наконец-то из жизни удалится одиночество, наконец-то наступит праздник, которого я так хочу. Вот, я написал вам одну фразу такую, наверное, она много характеризует. Современный мир истолковывает брак как союз двух людей, существующий для того, чтобы приносить удовольствие. Ну вот как люди сегодня брак воспринимают. То есть семья – это союз двух личностей, существующий для того, чтобы приносить удовольствие. Примерно следующее. Соответственно, люди ожидают от брака радости. Они ожидают от него удовольствия. Но неправильные ожидания от брака всегда приводят к горьким последствиям. Вообще и в жизни, так и в семье. Необоснованные ожидания всегда приводят к разочарованию. Ну, к примеру, мы часто перед поездкой, к примеру, на какой-нибудь туристический объект, мы прежде читаете, допустим, на веб-сайте о том, что же там, когда туда заходить, что там можно увидеть. И обычно, если вы посмотрите картинки этого туристического объекта на веб-сайте, они выглядят великолепно. Знаете, они фотографа найдут, который с такой стороны и так сфотографирует, и так сфотографирует. И вы смотрите, вау! Но обычно, когда вы приезжаете туда, вы смотрите, слушай, а где это вообще все, откуда он эти фотографии взял? А потом думаешь, так это он, наверное, вот там, в том уголку, вот с того ракурса сделал. Мы на прошлой неделе, вот у нас церковный ретрит был, и мы были здесь недалеко в городке, и вот мы с семьей поехали, и думаю, надо найти, где пожить. И я вот зашел на Booking, думаю, ну посмотрю, какой же там отельчик, чтобы недорогой был, на пару дней, чтобы мы могли там пожить. И вот на Booking, разные цены есть там, большие цены, у меня денег много нет, я искал там в определенной ценовой категории, и я смотрю, остался только один номер в одном отеле с видом на океан, с большим, на первый ряд, с большим окном. И я думаю, вау, я джекпот сорвал, знаете, это все. Я ж быстренько забукал там, как говорят, это дело туда-сюда. И вот, мы подъезжаем туда. Я смотрю, думаю, где же этот отель? Смотрю, стоит избушка какая-то там, на куриных ножках. Это все, я туда захожу, такое пошарпанное все, не знаю, ему лет, наверное, 30-40, там, захожу, запах отвратительный стоит в нем, да. Ну, правда, окно есть, да. Да, и там действительно как бы был вид на океан, правда, пол окна было запотевшего от чего-то там внутри, там, я не знаю. И, ну, через половинку вот так заглянувшись, вы можете увидеть, но перед океаном там еще была куча кустов разных, знаете, всего. И, ну, там вдалеке был океан. Наверное, вы испытывали подобные разочарования в жизни. Я сейчас вот здесь в колледже английский изучаю, пару раз в неделю хожу. И как-то общались, мы сели, вот там за столами сидим, и вот одна девушка рассказывала, что, ну, там, ну, задание учительница дала, обсудите, как прошли выходные, где вы были, что у вас было, и вот мы каждый сидим там, рассказываем, практикуемся в английском. И вот она говорит, мне наконец сбылась моя мечта, мы с семьей слетали в Disney World, знаете, да, вот Диснейленд называет это все. Мы говорим, ну и как? Она говорит, разочарование полнейшее. Что такое? Она говорит, ну мы как посмотрели на картинки, знаете, веселые лица, карусели, вот эти все качели, как же там все остальное. Ну мы посмотрели, сейчас придем и будем целый день радоваться, наслаждаться. Мы приходим, говорит, там народа тьма, жарище стоит страшное. И до вот этой качели, карусели, мы стояли 2,5 часа в очереди, чтобы 1,5 минуты на ней прокатиться. Мы, говорит, отстояли в жаре, пошли что-то купить, там, говорит, чтобы купить, там оно таких денег все диких стоит, говорит. И вот мы, говорит, полдня простояли на 2 каруселях, покачались, или на 3, там, понимаете, и ты смотришь, и я думаю, нет, ну если так до вечера, это ж кошмар какой-то. Пошел, говорит, в кассу спросить, а есть ли какие-то вот такие, ну как сказать, билеты, чтобы ты заплатил и чтобы обходить очередь. Они говорят, есть, плюс 800 на каждого человека. Короче, они говорят, нам перехотелось. Он говорит, ну, представляешь, мы купили билеты туда, мы купили там гостиницу, мы купили там поесть, и там, говорит, уже в 1000, а еще, говорит, нас там 5 поехать, заплатить. В общем, короче, пришла она, говорит, картинка намного красивее, чем реальность. Я не знаю, было ли у вас возможность туда поехать или не было, была ли она такая или не такая, но такие вещи, они часто встречаются. У нас есть определенные красочные ожидания, и мы представляем, вот сейчас, вот я буду смаковать, мне так классно будет, да? Но реальность, как правило, другая. И, как правило, не такая радужная. Что-то подобное происходит и с браком. Необоснованные ожидания всегда приводят к разочарованию. Когда люди встречают вместо праздника ежедневного и удовольствия, трудности, переживания, противный характер, когда нужно терпеть, жертвовать, когда нужно изо дня в день заниматься повседневной домашней работой, тогда они говорят, слушай, да я это вообще, я не этого хотела. Я не так себе все это представляла. Что-то, наверное, не работает. Я наслаждение праздника ожидаю, а здесь все эти трудности. И потом они говорят, ну, наверное, я не с тем связал свою жизнь. Или связала свою жизнь. Нужно, наверное, найти другого партнера. Наверное, вот не с тем человеком. И люди начинают искать человека, который бы идеально ему подошел. Вот вы уже слышали, мне нужно найти идеальную половинку. Это означает, что который бы помог, ну, существовать тебе, он не заставлял бы тебя изменяться, и чтобы он исполнил все твои желания и постоянно их исполнял. Мы живем в веке потребительской культуры. И вот люди стараются найти себе эту идеальную половинку, которая бы во всем подошла и не требовала бы никаких изменений. Но и вот если с одним человеком не получается, тогда они начинают искать другого человека, чтобы получать удовольствие и осуществить свои мечты. Найдя другого, они все вытащили из него, что могли, а потом смотрят, больше не дает. Или я не так хотел. Наверное, этот не такой. Итак, 2, 3, 4, кто-то 5 раз, пока приходит вообще к полнейшему, когда их жизнь практически разрушается. И вот люди ищут, где же эта половина, где же тот, кто удовлетворит все мои мечты. У мужчин часто это проблема. Знаете, мужчины, насмотревшись порнографии и фотографии женщин на глянцевых журналах, начинают представлять себе вторую половину именно такой. У него есть какие-то отношения, возможно, с какой-то девушкой, но он откладывает их, потому что она какая-то серенькая, да. Вот мне нужна та, у которой была бы глянцевая внешность и при этом еще родственная душа. И вот мы вместе с ней соединимся, да, и вот тогда вот начнется счастье, начнется рай. И вот вроде человек находит похожего человека, но как только он начинает с ним сближаться, он обнаруживает, что этот человек не идеален. Он влюбился просто в представление об этом человеке. То, что он думал о нем. Кстати, вот это понятие «идеальная пара», «идеальный человек», я думаю, что его нет. Нет двух идеально совместимых людей, потому что все испорчены грехом. Доктрина абсолютной порочности человека разрушает все эти мифы, что вы найдете себе ангела, который будет с вами жить, и вот все будет идеально. Я уже говорил, мы никогда не знаем, с кем мы заключаем брак, мы только думаем, что знаем. И даже если мы вступаем в союз с практически идеальным человеком, стоит немножко подождать, и проявится греховность. Знаете, вот с момента заключения брака вы и ваш супруг начинаете глубоко меняться. И вы вообще даже не можете знать заранее, какими будут эти изменения. Это очень сложно предугадать. Таким образом, вы не можете знать, каким будет ваш супруг в будущем, пока вместе с ним не будете в этом будущем. И вот после очередного разочарования многие люди вообще ставят крест на браке. Они говорят, все так сложно, все это так тяжело. Лучше вообще не создавать семью, лучше вообще самому как-то жить, вот оно мне все не нужно. И, кстати, все это приводит к такому некому пессимизму в отношении брака. Я смотрю, многих поколений сегодня, нового поколения, они говорят, да зачем все это нужно? Я там попробовал чуть с тем, это все тяжело. И они, многие, отвергают брак. Люди спрашивают, почему брак это так сложно? Почему мои ожидания не оправдываются? Почему вообще в браке все так тяжело? Где праздник? Где мое счастье? Подумайте вот о чем. А что если Бог, создавая брак, ставил перед собой цель научить вас благочестию, а не сделать вас счастливым? Что если цель брака не получение удовольствия, а создание атмосферы, в которой Бог изменяет вашу душу? Я хочу немножко фокус на то, что происходит, чтобы мы сегодня сдвинулись с другой стороны посмотрели. Вот на первой сессии я попытался это сделать. Мы говорим, ради чего? Мотивация. Я хочу, я вот все. А я сказал, слушай, а посмотри вот с этой стороны. Это все между тобой, ради него. Вот подумайте. Что если брак создан для того, чтобы у вас был бесконечный праздник каждый день? А чтобы создать атмосферу, где изменялась бы ваша душа? Второе. Истинный взгляд на брак. Вот смотрите, у меня однажды был мой первый компьютер. Как-то Pentium 2. Кто из вас помнит, тогда так это называлось. Черный такой, Dell. Ох, как мне нравился он. Тогда это было... Да, и вот привезли мне там этот дисковод, диск заводишь туда. И я так нравился. Ну, я купил его не новым, там привезли мне кто-то из Америки тогда, я еще там в Украине тогда жил. Да, и поначалу он хорошо там проповеди писал, там щелкал, все это очень хорошо. А потом технология развивалась, и появились видеофайлы большие. Мы купили такой фотоаппарат с женой, там можно было маленькие видео уже записывать. Помните, такие с маленькими экранчиками были фотоаппараты? И вот мы начали загружать это на этот компьютер, и там нужно было видео чуть-чуть обработать. А кто из вас понимает в этом деле, для того, чтобы видео обрабатывать, ну, компьютеру нужны там, ну, определенные параметры, там нужна оперативная память, там он все будет. И я помню этот бедный компьютер, ты загружаешь туда, он даже считать это видео толком не мог с карточки, с фотоаппарата, да, он бедный подвисал. Я вот помню, загрузить видео 40 минут, только чтобы с фотоаппарата туда, вот загружай, и он на вот это... Черточки такие, тык-тык-тык, ты сидишь уже, думаешь, ну когда он там уже. Не говоря о том, чтобы параллельно выполнять несколько задач он вообще не мог. Знаете, вот сегодня ты взял, вот открываешь компьютер, у тебя там 10 окон сразу, да, и там, и там, и там ты просто кликаешь, он все успевает, они шустрые. Тот не мог. И это был неплохой компьютер. Проблема была не в компьютере. Просто я требовал от него больше, чем исходило вообще от его технических возможностей. Он не для этого был создан. Так вот, друзья, некоторые люди слишком многого ждут от брака. Ваша вторая половина не сможет заменить вам Бога. И ваша вторая половина не сможет вам дать каждодневный праздник и счастье. Да, кстати, мне очень нравится, я читал в одном месте, знаете, некоторые люди представляют вообще жизнь как счастье. Жизнь – это страдания, посреди которых иногда бывают небольшие моменты счастья. Это правда. И если вы ожидаете вот бесконечного счастья, бесконечной радости, вы ожидаете, вот, возлагаете надежду на то, чего нет. Подумайте, брак – это один из инструментов в руках Бога по освящению вашей души. Это среда, в которой Бог открывает и изменяет ваше сердце. Вот нам нужно нашу семью не просто вырвать, нам нужно понять, у Бога есть цель для нашей жизни. Мы сейчас чуть посмотрим. И осуществляя эту цель, у него есть разные методы, каким образом он это осуществляет. И вот семья – это та среда, в которой все это происходит. Откройте вместе со мной послание Римлянам, 8 главу. Мы вспомним, просто освежим, чуть помассажируем эту мышцу в нашем сознании. Послание Римлянам, 8 глава, 28 и 29 стих. Римлянам, 8 глава. 28 и 29 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образа Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Очень быстро несколько мыслей здесь. Во-первых, я вижу здесь уверенность верующего человека. Смотрите, мы читаем здесь в 28 стихе. «Все содействует ко благу». В каком бы положении ни находился Божий человек, Бог так может делать, что все обстоятельства вокруг него содействуют ему ко благу. Вот знаете... Пробовали вы когда-нибудь часы? Вы видели, открывали ли вы часы? Смотрели вы, что там внутри? Когда вы смотрите на часы, там есть много разных шестеренок. И они все по-разному двигаются. Вы видели? Одна так, другая так. С разной... Это быстрее, это медленнее, это все. И они как-то по-разному все двигаются, эти шестеренки. Но вот интересный момент, да? Они даже некоторые в противоположные стороны, там как-то, по крайней мере, мне так кажется, они движутся. Но благодаря им часы идут. Так и многие события, которые, кажется, встают нам наперекор. Благодаря чудесному Божьему провидению они содействуют ко благу верующего человека. Вот все ко благу. Вот я только что, даже вот сейчас, я сессия чуть-чуть затянулась, я думаю, ах, пошел там чуть помолился, думаю, пойду на кухню скажу, чтобы они оттянули обед чуть-чуть, да. Прихожу на кухню, а она мне, Оксана Первая, говорит, слушай, оттяни, пожалуйста, чуть-чуть. Я думаю, ой, как хорошо мне даже сказать. И я понимаю, даже это в Божьем умысле. Даже это все в Божьем умысле. Все содействует по благу. Кстати, мне очень нравится категоричность Писания. Смотрите, как он говорит. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все. Все не подразумевает оговорок и каких-то ограничений. Несчастья, искушения, грехи других людей. Все содействует ко благу. Мы не все понимаем, но нам все нужно. И Бог знает, что нам нужно. Нам тяжело это принимать, особенно когда больно тебе. Но проходит вот время, и ты понимаешь, тебе это было нужно. Тебе это было нужно. Знаете, я вот так от души сказать, я очень благодарю Бога за последние полгода в моей жизни, за последний год моей жизни. Когда я закончил семинарию, приехал в Харьков, начал заниматься служением, большая церковь и все. И я помню свои отношения с Богом тогда, они такие горячие были. У меня ничего не было, кроме Бога. Куча служений, беременная жена, ничего вообще нет в жизни. И куча служений, один Господь. И я помню, у меня такие горячие молитвы были к Богу. Я Писание изучал часами, копался, все. И вот как-то в прошлом году я поймал себе на мысли, что я остыл. Как-то жизнь моя стала слишком комфортной. Хороший дом есть, построили мы, участочек, все красиво, там квартира, машина, можем поехать в отпуск себе съездить каждый год, там зимой ездили там с друзьями там, на лыжах покататься, и смотри, как-то жизнь удалась. Вот так спокойненько, так хорошо, друзья, служение, поездки, конференции, вот как-то так все хорошо, и мне так стало спокойно, комфортно жить. И вы знаете, я стал скучать за той близостью с Богом, которая до этого была. И я помню, как-то в прошлом году я говорю, Господи, может, мне вообще всего этого не надо больше, если это отдаляет меня от Тебя. И знаете, вот сейчас я вам могу точно сказать, я переживаю сейчас возобновление своих отношений с Богом. Он услышал меня, Он все забрал. Но близость с Богом, она намного важнее, чем все остальное. У меня опять ничего нет, только уже не беременная жена, а жена с тремя детьми, да, возлюбленными моими. Опять ничего нет, но есть Он, и это все, что тебе нужно. И я вот говорю это не потому, что меня пожалели, мне, моей душе хорошо, я благодарю Бога за это. Я опять бегу к Нему, ищу Его, и я вижу, что как-то... И я понимаю, что вот эти кризисы все что происходит, это работа Бога с моей душой. Работа Бога с моей душой. Смотрите, кстати, интересно, он говорит дальше. Получатели этой уверенности. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Я буквально несколько мыслей. Смотрите, не всем все ко благу содействует. Если ты любишь Бога. Неверующим людям все содействует к погибели в аду. Верующим все ко благу. И, кстати, интересная фраза. А почему они стали любить Бога? Смотрите, что эта фраза показывает нам. Призванным по Его изволению. Кстати, мне кажется, во многих церквях эту фразу просто игнорируют всегда. Они говорят, этот стих звучит так. Любящим Бога все содействует ко благу. Да. Но там в середине сказано, почему они любят Бога. Почему Он позвал? Не ты искал, не ты нашел, не ты там хорошестью своей привлек внимание Бога. Да. Призванным по Его изволению Он так захотел. Его воля, Он так захотел, поэтому Он призвал тебя, поэтому ты любишь Бога, и поэтому в твоей жизни все направляется ко благу твоему. Интересный момент. Помните, опять же, здесь доктрина немножко в богословии. Христос когда-то говорил, не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил на путь, чтобы вы шли и приносили плод. Так вот, в некоторых богословских умах звучит так. Я тебя избрал, потому ты меня избрал. И потому я приношу плод. Ну. Не вы меня избрали. Я вас избрал. Это было Божье изволение. Кстати, очень интересно. Павел когда-то говорил, Галатам 4:9. Ныне же, познав Бога, потом он останавливается. Или лучше... получив познание от Бога. Видите, он осторожно останавливается. Вот откуда у нас, вот откуда просвещенный ум. Это он нам дал. Третье здесь я вижу – основание уверенности. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего». Вот смотрите, Бог призвал нас, Он взял нас в Свои руки, и Он ведет нас, у Него есть цель, Он чего-то достигает. Все в нашей жизни содействует этому благу. Какому благу? Радость, бесконечные праздники, удовольствие? Нет. Нет. Благо вот в чем. Быть подобным образу Сына Его. Все, что Бог допускает в нашей жизни, предназначено для того, чтобы сделать вас подобным образу Сына. И понимание этого поможет упразднить вопросительные знаки из наших молитв. Почему, Господи? Зачем, Господи? Почему он такой тяжелый? Почему она такая? Смотрите, наивысшая цель, которую преследует Бог, приводя грешника к спасению, состоит в прославлении своего Сына Иисуса Христа. Поскольку ребенок, родившийся первым, обладает привилегированным положением, то слово «первородный» часто употреблялось в переносном значении для выражения превосходства. Он хочет превознести Христа. Вот все имя для него создано. Он хочет, чтобы он был прославлен. И вот, призвав нас себе, он со всеми нами работает, чтобы мы на него были больше похожи, чтобы он был больше прославлен. Филиппийцам 2:5 Павел говорит: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Галатам 4:19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот цель Господа. Подумайте. Цель Бога для вашей жизни не ваш комфорт. И не просто мнимое человеческое счастье. Цель с Бога – сделать вас святыми, похожими на Христа. И все в этой жизни содействует этому. Все обстоятельства, все, что у вас есть, все содействует. Это цель Бога. Кстати, с Богом бесполезно бороться, он все равно достигнет своего. Попытайтесь побороться, покатаетесь в ките 3 дня, да, все равно пойдете туда, куда Господь захочет. Вообще с провидением Божьим бесполезно как-то бороться. Его цель – не комфорт и счастье твоей души. Он сделал все для славы своей, чтобы сын был возвеличен. И ты что, стал на него больше похожим? Кстати, в этом и есть настоящее счастье. Когда ты в сыне, когда ты понимаешь, ты видишь, чем ты обладаешь, ты не можешь потерять эти богатства. Знаете, вот все, что со мной случилось последние как бы полгода, в общем, все, что у меня было, у меня все есть. Все, что было в сыне, оно все осталось. А все остальное – это земная иллюзия, проходящая. И он хочет, чтобы мы жили в нем, чтобы наше богатство было в сыне. И он все делает для этого. И однажды он приведет нас в точку, где мы это поймем, когда мы на небо придем, увидим сына, увидим настоящее богатство, будем прославлены в нем и скажем: «Господи, как же ж я вот не видел всего этого, или барахло все это там собирал, ценил, так вот же ж в чем богатство, вот в чем настоящее наслаждение». Павел пишет Филиппийцам 3:10. «Ваше жительство на небесах, откуда ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». То есть, приведя к себе, открыв глаза, Он шаг за шагом ведет нас, чтобы мы стали похожи на Сына. И вот смотрите здесь, Он преобразит так нас однажды, что мы станем сообразны славному телу Его. Он точно приведет нас в эту точку. А пока мы сейчас на земле, у нас уроки. Он учит нас в этом. Надо что-то забрать, Он заберет. Надо что-то дать, Он даст. Не хочешь сам меняться? Он поставит рядом с тобой какого-то противнейшего человека. Я не про жену, не про мужа сейчас. Да. Понимаете? Помните, в Псалме написано: «Ты посадил нам человека на голову». провел через огонь и воду и вывел на свободу. Есть такой текст. Вот я в жизни своей много раз испытал это. Вот посадит Бог такого противного. Он на шею сядет тебе, еще и ногами болтает. Знаешь, сидит у тебя, и ты думаешь, так где ты взялся на душу мою? Куда бы ты делся быстрее бы? Мне тут радоваться и счастье, мне праздник нужно, а ты тут заставляешь меня. В моей жизни Бог подставлял мне несколько раз таких людей, противнейших людей. Пока не привел ту точку, пока вот смирил, пока вот моя гордыня там распинала вся, и пока я не начал благодарить, Господи, слава Тебе за этого человека. Пока я стал искренне за него молиться и благословлять, и благодарить Бога за этого противного человека в моей жизни. И как только я начинал это делать, Бог сразу убирал его. Вот не один раз я в жизни это испытывал. Убрал этого, я думаю, хух, хорошо. А потом пошлет еще более противного какого-то. И я понимаю, не было бы вот этого перед человека до этого, я бы просто с ума сошел в следующем. А потом и этого убирает. И знаете, я за некоторыми из них скучаю сегодня уже. Потому что они были очень острыми инструментами освящения в моей жизни. Бог по-разному действует. Есть такое, знаете, как вот наждачная бумага. Есть такая тоненькая-тоненькая, знаете, чтобы затирать там просто как яичко, что было. А есть такой наждак, такой, как тиранет, пол плеча тебя счешет там, понимаешь-то? Вот у Бога есть тоже такие инструменты. Он как чесанет тебя, так жить не больно, страшно. А есть те, которые вот уже, знаете, вот у Бога все есть инструменты. Так вот, друзья, вся наша жизнь вокруг этого разворачивается. Он делает нас похожим на Сына Своего. И вот смотрите, тут непоколебимость уверенности. Он говорит, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Есть вещи, которые мы не знаем. Ну вот, к примеру, если вы тут чуть выше посмотрите, он говорит о ходатайственном служении Духа Святого. Там написано в 26 стихе, «Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Есть вещи, которые мы не знаем. А вот здесь он говорит, «Притом знаем». Это не просто то, что мы должны чувствовать. Чувства обманчивые. Это то, что мы должны знать. Бог управляет всеми обстоятельствами. Не почти всеми обстоятельствами, а всеми обстоятельствами. Не может быть что-то, а все содействует ко благу. Ко благу. Мы не верим в такого Бога, который что-то пробует, или что-то пропускает, или у него что-то не получается. Это Бог, который люди сами себе выдумали в воображениях своих. У Бога все получается. Он достигнет своей цели 100%. И Он работает с нашими душами. Цель брака – нечто большее, чем сам брак. Цель брака состоит не в том, чтобы вы просто достигли определенной меры счастья. Нет. Божьи цели намного масштабнее и прекраснее. Божий замысел состоит в том, чтобы в Его мудрых и любящих руках ваш брак стал главным орудием, призванным избавить вас от поклонения собственному «я» и превратить вас в человека, в котором виден Христос и который живет ради славы Божией. И вот если мы меняем эту картинку и с этой стороны начинаем на брак смотреть, то все меняется. Если ты ищешь счастья бесконечного праздника, ты не туда попал. Ты ожидаешь то, чего ты разочаруешься. Но если ты понимаешь глобальный план Бога для твоей жизни и вообще для всего мира, и ты понимаешь, что твой брак – это просто один из инструментов этого, ты начинаешь по-другому смотреть на все трудности, на все конфликты. Ну вот, к примеру, вы слышали все про гору Эверест, самая высокая гора планеты. И она поражает своей красотой. Если вы видели картинки ее, особенно там, когда там ясная погода стоит, она просто великолепна, эта гора. Так вот, по теории геологов, вообще Гималаи образовались при столкновении индийской и евразийской платформ, плит вот этих. Две платформы двигались навстречу друг другу примерно со скоростью 10 сантиметров в год. Процесс шел медленно, но верно, и в результате появилось это удивительное сокровище природы. Если бы не было сближения индийской и евразийской платформ, не было бы и Гималаев, не было всех этих гор. Без помощи, силы, движения вот континентов наша планета была бы беднее в эстетическом плане. Красота, она часто рождается в борьбе, в давлении. Вот точно так же столкновения в браке могут создать исполненные красотой отношения. Эти столкновения обычно не приносят нам радости. Нам даже может казаться, что будто нас искорежило, исплющило вообще под всем этим. Но в процессе вот этой борьбы закаляется характер, и мы становимся сильнее и укрепляемся в вере. Друзья, Вседержитель предопределил, чтобы мы будем совершенствоваться духовно, только если мы будем проходить через страдания, а не мимо их. И если ваш брак полон трудностей, преклоните колени и поблагодарите Бога за то, что Он дал вам возможность уникального духовного роста. Чем труднее испытание, тем больше духовной пользы принесет, поскольку это закалит ваш характер. И, возможно, вам это очень не понравится, но посмотрите на эту следующую фразу. Чем сложнее, как человек, ваш супруг или супруга, тем больше у вас возможностей для духовного роста. Вы сейчас сидите и скажете, я думал, ты сейчас скажешь 2-3 приема, как я буду счастливый, моя жена быстро поменяется, мой муж быстро поменяется, и все будет классно, а ты начинаешь здесь. Да, друзья, другого нет. Я как-то говорил вам, по-моему, у меня когда было венчание, венчал в воскресенье на собрании пару, и они наняли неверующего фотографа. И он так пофотал все. И я смотрю, когда венчание само шло, он так остановился и так внимательно слушал меня. По-моему, он забыл даже жениха с невестой фотографировать. Да, а потом только заканчивается, он подбегает ко мне, только аминь сказал еще, только руки, знаете, возложил, сказал аминь, отхожу, он подходит, мне телефон тычет, говорит, скажи это моей жене, быстрее, говорит, скажи это моей жене. Я взял его телефон, говорю, садись, ты ничего не понял, давай пойдем в другую сторону. Мы иногда думаем, вот быстрее бы все. Вот для чего все это существует. Бог, обладая полнотой власти над обстоятельствами вашей жизни, и то, с чем вы сталкиваетесь, является частью Его замысла. Супружеские отношения разворачиваются в контексте освящения. Бог предназначил браку быть одним из наиболее действенных инструментов личной святости. В мире нет такой супружеской спальни, в которой никогда не накалялась бы обстановка. Для многих людей подушка стала священным сосудом, в который они поздней ночи или при свете дня пролили ведра слез. Бог никогда не обещал нас избавить от трудностей. Но Он сказал, что каждое испытание имеет смысл. Во всем есть смысл. Бог специально подобрал для нас человека, используя которого Он трудится над нашим сердцем. Подумайте о том, как ваш брак приближает вас к Богу и помогает вам уподобиться Христу. Наши браки – это тренировочная площадка для желающего приблизить нас к себе Бога. 100%. И в этом отношении брак, он несколько вещей делал. Во-первых, брак, он открывает нам самих себя. Мне кажется, ничто так не открывает нам самих себя, как наши жены и мужья. Вот я несколько фраз прочитал. Смотрите. Брак – это беспощадный разоблачитель. Это мощный луч света, направленный в самые темные уголки человеческой души. Вот мы можем играться здесь с вами, да? Особенно там на кафедре или перед людьми, красиво одеться, но там же мы есть тут, то есть. И он разоблачает все это. Или вот еще в одной книге прочитал. Один из лучших Божьих подарков на свадьбу – это зеркало в полный рост, которое называет нашим супругом или супругой. Если бы к этому подарку прилагалась открытка, то в ней было бы написано: «Это зеркало поможет вам понять, что вы за человек на самом деле». Классное выражение, правда? Это зеркало поможет понять, что вы за человек на самом деле. Вы знаете, иногда первый год брака труднее пережить не из-за того, что мы узнаем о своей супруге, а из-за того, что мы узнаем о самом себе. Многие считают себя терпеливыми, умеющими прощать, замечательными людьми. Но как до тех пор, пока они не вступят в близкие отношения. Когда они в браке начинают спорить по пустякам, когда начинают понимать, насколько они мелочные и мстительные вообще могут быть, они обнаружили себе такое нежелание принимать другого и столько эгоизмом, что ты даже не подозревал всего этого. Вот брак – это среда, в котором скрывается все это. Знаете, вот в нашем сердце есть пласты целые лежат. А они там на дне. Поверху там все хорошо, кораблики плавают, все хорошо. А там целые пласты грехов, и они хотят лежать там, и чтобы никто их не заметил. А вот он берет такую среду, чтобы все это... И вот брак – это идеальное для этого. Бог использует трудности жизни, чтобы спасти нас от самих себя. Я недавно читал Дитриха Бонхёффера. Если знаете, интересный пастор во время вот немецкой оккупации, во время Второй мировой войны все это было. У него есть книга, его биография, так тяжеловато она зашла мне, но интересно, вот одна фраза меня как-то поразила, как он описывал себя. Смотрите, что он про себя пишет. Он пишет: «Кто я? Какими словами меня описать? Сегодня я один человек, а завтра другой. И это все я, притворяющийся перед другими, а перед собой презренный слабак. Кто я?» Меня мучает этот вопрос. И вот взор веры его: «Кем бы я ни был, ты знаешь, Господи, я принадлежу тебе». Меня вот эту биографию стоило мне только ради этой фразы прочитать одной, и для меня это было благословением огромным. Понимаете? Он взор его: «Господи, я твой», но он на Христа уповает. Но вот интересный момент, вот он очень честно описывает самого себя. Кто я такой? Помните, я на прошлой сессии говорит: моя жена с 5 мужьями жила уже. Я и такой, с одной стороны. И то же самое, то же собрание в обратную сторону женщина. Наша жизнь разворачивается не по нашему плану. История каждого из нас пишется Богом. И мы не должны наивно полагать, что брак способен послужить безопасной гаванью, в которой можно укрыться от всего этого. Но Бог освящает нас, поэтому Он дал нам брак. Вот Его цель. Если вы посмотрите на свои отношения с этой стороны, все открывается совершенно по-другому. Третье. К чему приводит понимание истинной цели брака? К чему это приводит? Вот нам нужно научиться относиться к браку, смотреть на него не со своей позиции счастья и праздника, а с позиции Господа. Если вот с позиции человека будете смотреть, то вы будете дорожить браком только до тех пор, пока ваши земные желания будут исполняться и вам будет комфортно. А потом вы бросите и разведетесь. Если же будем относиться с позиции Бога, то мы будем хранить брак, даже если это будет очень сложно и будет требовать многих усилий. Бог поместил меня сюда. Бог для меня это сделал. Несколько моментов здесь хочу обратить внимание ваше. Первое. Перестаньте оправдываться. Моя величайшая проблема в браке – это я сам. Не надо далеко идти. Я сам. Величайшие битвы в браке не те, которые вы ведете со своим партнером. Нет, величайшие битвы – это которые происходят в вашем сердце. Так Бог сделал, Он поместил такие условия. 1 Иоанна 1:8 мы читаем. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самим себя, и истины нет в нас». Вот это вот обольщение мнимой праведности – это огромная стена на пути к изменениям в браке. Внутри каждого из нас живет адвокат, который при всякой опасности для нас живо берется за дело и становится в защиту каждого из нас. Нам нужно, друзья, устранить фоновый шум внутри нашей внутренней, такая система обороны у нас есть. Чуть-чуть что-то, это не я, это не я, это не, это она. Да перестаньте оправдываться. Вы сами это прекрасно знаете. Какие бы ни были проблемы в семье, не бывает одного человека виноватого. Но не бывает никогда. Там всегда есть ваша сторона. Всегда, в любой ситуации. Она может быть больше, она может быть меньше, но она есть всегда. Перестаньте вываливать вину на другого. Вот она должна поменять, вот она там. Там есть ваши грехи. Перестаньте оправдываться. Второе. Перестаньте указывать не на недостатки супруга. Многие супруги с самого начала семейной жизни учатся возводить оборонительные стены, призванные защитить нас от обвинений. Супруги скоро узнают, что лучшая защита – это нападение. Знаете, лучшая защита – это нападение. И потому в ответ на все обвинения обращается к списку проступков и напоминает друг другу о том, какой несовершенный является его супруг или супруга и как тяжело с ним жить. А ты? Что ты мне рассказываешь здесь? Да ты знаешь, как я пашу на работе, а ты там сидишь, там, а помнишь, как ты? Или наоборот, я тут как проклятая с утра до вечера думаю про детей, про все, а ты пришел тут, господин. У нас есть огромные списки. Мы можем оправдывать себя, и мы можем обвинять другого. Но вы не будете расти. Все будет хуже, и ничего не будет меняться. Мужчина отчаянно пытается исправить жену, а жена пытается исправить мужа. И взгляды прикованы друг к другу, и каждый из них твердо убежден в том, что величайшая проблема находится рядом с ним на диване. Многие браки, друзья мои, движутся по дороге с односторонним движением. Каждый из супругов позволяет себе размышлять, что не в порядке с другим человеком. И в определенный момент все это надоедает, все это настолько накапливается, что люди начинают уже задаваться мыслью, а каким бы был брак, если бы я был женат бы на другом? А после они начинают фантазировать о бегстве. Поначалу это просто мечтание, выбившееся из сил человека, но этим все не заканчивается. И потом он начинает дальше, потом где-то там кто-то на работе улыбнется, а потом картинки всякие, а потом все, и человек начинает уходить, это он виноват, и все плохо. А вот если бы с другим, а вот если бы другой. Перестаньте это делать, посмотрите на себя, друзья. Третье. Признайте свои грехи. Изменение в браке начинается признанием нашей нужды. Где мои промахи? Где я не так сделал? Перемена происходит не тогда, когда мы настаиваем на собственной праведности, а когда мы признаем нашу немощь и взываем о помощи. Хватит слушать своего внутреннего адвоката. Хватит судить, критиковать, обвинять. Хватит требовать от другого человека. Хватит жалоб, хватит манипуляций. Хватит отстаивать свою мнимую праведность. Хватит выдавать себя за жертву, а его или ее за преступника. Хватит следовать за близким человеком, проверяя, делали ли то, что он должен сделать. Это путь к разрушению, уничтожению отношений и вашего брака. 100%. Загляньте в себя. Там очень много всего. Признайтесь, вы за себя будете давать отчет перед Богом прежде всего. Загляньте и признайтесь. Если каждый из супругов скажет: «Я буду рассматривать свой эгоизм как главную проблему брака», у вас будут шансы по-настоящему иметь прекрасный брак. Только так, по-другому никак. Четвертое. Исповедайте свой грех. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Друзья, мы можем безбоязненно взирать на наши проступки, потому что Христос уже понес наказание, вину и позор за них. Не надо прятаться, изображать из себя вид и что-то доказывать. Он уже все сделал. Он уже простил. Нам не надо прятаться, нам не нужно казаться. Вот признайте пред Богом свои проступки. Назовите их своим именем пред Богом. А затем скажите это своему супругу. Пусть он, у него куча своих косяков, он грешный человек или у супруги, это 100%. Но нам нужно начать с себя. Признайтесь и скажите ему тоже. Или ей. В брачных отношениях, которые не начинаются исповеданием грехов, не происходит никаких перемен к лучшему. Пятое. Будьте терпеливы к своему супругу или супруге. Знаете, когда у Микеланджело есть знаменитая такая статуя Давида, возможно, видели ее, говорят, что когда-то у него спросили: «Как ты сделал такую великолепную статую?» И он сказал: «Я разгладел его в глыбе мрамора и просто отсек все лишнее». При поиске партнера каждый должен быть способен заглянуть внутрь другого и при взгляде на партнера и видеть, что Бог трудится над ним, высвобождая его от старого тоже. Большинство людей ищут супруга как уже готовую статую, но такого не бывает. Он над нами трудится, над вами и над вашим супругом. Мы живем в период между, как мы часто говорим, уже и еще нет. Бог уже дал нам свое слово, чтобы мы им руководствовались своей жизнью. Он уже послал своего Сына, и Он умер и воскрес за наши грехи. Он уже дал Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. Но мир еще не восстановлен. Грех еще не полностью искоренен. Мы еще не уподобились во всей полной мере образу Иисуса Христа. Страдания, печали, смерть еще пребывают в этом мире. Нас окружают люди, которым свойственны недостатки и пороки. И ваш брак не будет огражден от всего этого. Но во всем этом Бог из этой статы убирает все лишнее. И из вас, и из вашего супруга то же самое. Многие из нас ожидают от брака счастья и праздника. Подумайте вот о чем. А что, если Бог не для этого вообще брак создал? И вот с этой стороны тогда все ваши проблемы являются благословением для души. Если вы действительно поняли то, о чем я сказал, и приняли, тогда вы сейчас сможете поблагодарить Бога за эти проблемы. Поблагодарите Бога за трудности. Поблагодарите Бога за те неурядицы, в которых... Поблагодарите Бога горячо за вашего супруга или супругу сейчас. Это острый инструмент вашего освящения. Посмотрите так на жизнь, посмотрите так на брак, и он приобретет новый смысл.